Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Как председатель общества любителей древней письменности сообщаю вам, что Иван Грозный сын своего не убивал, святых не убивал, все это вранье. Он много другого чего наделал, и в том числе греховного, вопреки священному писанию, но этого не было, это поклеп. Еще, кстати говоря, опричнины не было, если кому интересно. Подробно обо всем царствовании Ивана Васильевича Грозного есть в лицевом летописном своде XVI века. Это как раз та книга, которая написана при нем. И он сам редактировал ее, и поэтому это первоисточник вообще. Он-то кто лучше него знал, кого он убивал, кого не убивал. Поэтому ознакомьтесь, есть в открытом доступе на sterligoff.ru. Но мы не об этом. Мы здесь собрались в студии с Александром Николаевичем Стерлиговым, генералом КГБ, в прошлом, а ныне владимирским крестьянином из Суздаля. И собрались обсудить крестьянские темы. Но прежде чем это сделать, я прошу вас сегодня... Очень интересное было интервью, опубликовано Дарьей Асламовой и доведено до сведений. Был такой вот фрагмент интервью Башара Асада про отношения России и США. И я попрошу включить синхрон, пользуясь присутствием в студии Александра Николаевича, как в некотором смысле эксперта по таким большим геополитическим делам.
Некоторые западные медиа утверждают, что война в Сирии стала прямым конфликтом между Россией и США. Вы согласны с этим?
Да, по простой причине. Когда я сказал в самом начале, что дело в терроризме, вот что я имел в виду. Россия хочет бороться с терроризмом не только из-за Сирии и не только из-за самой России. Она борется за весь регион, за всю Европу и за весь мир. Русские понимают, что терроризм неуклонно растет с тех пор, как американцы еще с войны в Афганистане в ранние 80-е и до наших дней уверены, что терроризм – это козырная карта, которую всегда можно выложить на стол. Вы можете держать ее в кармане, а когда надо – вытащить. Поэтому мы говорим о разных идеологиях, о разных подходах. Вот почему русско-американский конфликт естественен. И даже если между вами есть диалог, вы говорите о разных вещах.
Александр Николаевич, ну вот кому как не вам знать тот период, который упоминается здесь, период Афганистана, что вы можете сказать по поводу этой ремарки Башара Асада?
Ну, я думаю, это близко к истине. Господин Асад правильно оценивает ситуацию, потому что традиционно англо-американская политика заключалась в разделении, разделяя властвуй. Ведь Ближний Восток – это зона объявленных ими интересов. До тех пор, пока там законное правительство, что-либо манипулировать сложно. Свергая законное правительство и управляя группировками террористов, которые, в свою очередь, в значительной мере порождение их политики, порождение их спецслужб, тут уже проще. И здесь одни и те же методы просматриваются на Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому нельзя не согласиться с Асадом. Я думаю, он правильно дает оценку.
Благодарю вас, Александр Николаевич. И теперь предлагаю перейти к нашим крестьянским делам. Мы принадлежим крестьянскому сословию сейчас. Мы занимаемся тем, что кормим людей натуральными продуктами, и предлагаю обсудить эти темы, и предлагаю радиослушателям принять участие в этом обсуждении. У нас телефон прямого эфира 8 800 200 9702, 8 800 200 9702. Звоните и участвуйте в нашем разговоре. У нас, кстати, в следующую субботу, вот не в эту, не в ближайшую, а в следующую, пройдет очень большое мероприятие Российского крестьянского собрания. Мы, кстати, с Александром Николаевичем, товарищ предводитель Российского крестьянского собрания, где будет проведена выставка-ярмарка натуральных продуктов питания и обсуждение крестьянских вопросов. Причем на выставке-ярмарке будет представлено всего 25 участников, которые производят натуральную продукцию. При том, что заявок было более 200. Малейшие химии, малейшие ГМО, которые используют производители, сразу отметали их от участия вот в этом мероприятии. И задача крестьян – выращивать натуральную продукцию, в отличие от мини-агрохолдингов, как фермеры некоторые вот являются ими, и в отличие от агрохолдингов, которые травят людей. Вот, поэтому приглашаю всех, и крестьян, и горожан на второй российский продовольственный форум, который пройдет в Слободе, следующую субботу. Приезжайте к 11 часам. Александр Николаевич, позвольте, я передам вам слово, чтобы вы высказали свои соображения по тому, что мешает и что необходимо для крестьян, для тех, кто переезжает из городов, создавать свои крестьянские хозяйства и спокойно работать на них, кормить людей.
Вот я бы такое соображение высказал. Мой, пусть еще и не слишком большой опыт крестьянский, подсказывает следующее. Вот такие небольшие хозяйства предлагают людям качественные продукты, чистые продукты. Их производят в небольших хозяйствах. Казалось бы, надо стимулировать. Казалось бы, надо даже какие-то, может быть, и льготы предложить, чтобы малые хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства развивались. На деле что получается? Вы становитесь как бы вот малым предпринимателем, вы строите свое хозяйство, вы еще ничего не построили, вы только начинаете строить амбар, скотный двор, на вас уже все налоги наваливаются, вам предлагают оплачивать двойные тарифы по электричеству. Вот так как развиваться-то? У меня такое ощущение, что мало кто во властных структурах об этом думает. Все внимание определено на крупные холдинги, куда идут сотни миллионов долларов. И поэтому все это, следствием этого будет что? Ну, повышение цен на продукты питания, потому что кредитные доллары надо оплачивать банком. Я уж не говорю о такой нечистой продукции, загрязненной множеством удобрений и всяких других веществ. Я думаю, что надо вообще крестьянам, вот таким хозяйством, как у нас с вами, как-то вот объединять усилия для того, чтобы свои интересы начать отстаивать, продвигать их вверх, говорить с чиновниками, вообще выявлять все то, все те препятствия, которые нам встречаются. Я бы вообще обратился к своим, вот, к нашим коллегам, крестьянам, сообщать нам вот о тех препятствиях, которые они встречают на своем пути, сообщать о том, как относятся ко всему этому наши чиновники. В самом деле, давайте зададим вопрос себе, почему мы платим двойные тарифы за электричество? Чем это объяснить? Вот вы создали небольшое хозяйство, у вас есть счетчик, который определяет, сколько употребили энергию. Почему надо двойные тарифы-то брать? Вот я на краю деревни Романово, все село платит нормальные тарифы, а я двойные. За что, не пойму. Наверное, за то, что когда-то Чубайс разделил единую энергосистему на огромное количество вот таких организаций акционерных, которые сидят за компьютером. Бывшие ЛЭПы и линии электропередач не ремонтируют, потому что в каждый ветерок, в каждую метель что-то обрываются, мы сидим без электричества, но зато очень здорово считают вот эти тарифы. Я считаю, что нужно задать вопрос нашим властям, на каком основании к нам применяют нерегулируемые тарифы.
Вот я предлагаю это сделать одним из вопросов для обсуждения на Российском крестьянском собрании во время второго продовольственного форума в следующую субботу. И сделать обращение к властям на эту тему.
Я бы предложил крестьянам даже вот сообщать об этих вот вещах всех нам. А мы бы этим занимались и, может быть, даже подыскали бы юриста толкового, который бы стал заниматься этим вполне конкретно.
Вы можете сообщать такие новости на Российское крестьянское собрание ВКонтакте, группа есть Российское крестьянское собрание ВКонтакте, или на Facebook Герману Стерлигову. Пишите туда и приезжайте к нам на 22 число в следующую субботу. И на выставку «Ярмарк», там и джигитовка будет, и показ мод. В общем, все будет, что связано с крестьянами, с женщинами, с мужчинами. И вот эти вопросы будем там обсуждать. Вот я еще бы хотел обсудить сразу сейчас после новостей о том, как Ткачев сейчас взялся раскулачивать нас, крестьян, повышая налоги на скотину.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.
Да. товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. У нас в студии находится в прошлом генерал КГБ, хотя генералов в прошлом не бывает, а сейчас суздальский крестьянин Александр Николаевич Стерлигов, и мы обсуждаем крестьянские проблемы. Еще раз, телефон 8 800 200 9702. Присоединяйтесь к беседе.
Герман, я бы еще дал адрес один нашим единомышленникам. Вот такой сайт: agrarii.partner@yandex.ru, с тем, чтобы наши единомышленники высказали свое отношение к нашим мыслям. Пишите нам, пишите свои фамилии, имена, адреса, телефоны, мы с вами свяжемся, у нас будет такая небольшая группа аналитическая, которая вот эту проблематику проанализирует, продумаем, что есть сегодня, чтобы мы почувствовали, а как это по стране. Вот мы сейчас сказали так, как это мы чувствуем, а как в стране. И мы начнем везде писать, добиваться. Будем предлагать властям заняться этим серьезно.
Повторите еще раз адрес, Александр Николаевич, чтобы могли записать.
Да. agrarii.partner@yandex.ru. Но обязательно указывайте телефоны и адреса, чтобы мы могли связаться с вами. И мы начнем вполне конкретно это обсуждать все. Надо же когда-то начинать, никто за нас с вами ничего не сделает. Я понял так, вот мой опыт говорит, что мы как-то вот выпадаем. Разговоров много о малом бизнесе, но как только начинаешь конкретно что-то решать, так видишь, что никому не интересно из чиновников. Давайте их теребить. Начнем долбить их вот этими делами. Но для этого мы должны... Вот объединиться, сообщите, вот наши единомышленники пусть выскажут свое мнение нам письменно на бумаге, чтобы мы знали, от имени кого мы будем действовать.
Вот я думаю, что при вашем опыте, Александр Николаевич, при ваших и связях, в том числе, дело сдвинется. Поэтому пишите, дорогие крестьяне и те, кто собираются переезжать из городов и не могут там получить землю и так далее, пишите вот на тот сайт, который сейчас продиктовал Александр Николаевич. И давайте объединять усилия. И вот, кстати говоря, объединять усилия в том числе в том, чтобы нас не начали бы как бы раскулачивать сейчас. Мы только начали вставать на ноги по стране, и первые тысячи и десятки тысяч крестьянских хозяйств из бывших горожан уже не просто обзавелись скотиной, а скотина уже плодится, молоко уже продается, сыры уже делаются. И тут Ткачев, министр сельского хозяйства, объявил о намерении на резкое повышение налогов на скотину. То есть путем Хрущева раскулачивать всех, там, как был налог на яблони, на коров, так вот Ткачев туда же, мало им своих агрохолдингов с отравленной продукцией, которые они как крыс травят миллионы наших соотечественников. Они ничтожное наше пока малое количество натуральных продуктов хотят отнять у вас, у горожан, которым мы продаем эти продукты, потому что на нас-то хватит. Мы все равно будем есть, мы уже все, мы, знаете, нас тут только под дулом автомата можно в город вернуть. Мы уже живем нормальной человеческой жизнью. А вот вы получаете натуральные продукты только от нас. А Ткачев что хочет сделать? Он хочет увеличить налог на скотину, чтобы мы платили больше денег, но эти же деньги будут заложены в цену товара, то есть в цену того молока, тех яиц, того творога, который мы вам поставляем. То есть Ткачев на вас наживается, горожане вы мои драгоценные и ненаглядные. И я вас предлагаю обратить на это внимание, и мы будем обязательно делать обращение по этому поводу и высказывать свое мнение вот на Российском крестьянском собрании, которое пройдет 22 октября в Слободе. Приезжайте вы, потребители нашей продукции, для того, чтобы мы объединенными усилиями поставили преграду на пути нового российского раскулачивания. Вместо того, чтобы импортозамещением заниматься натуральных продуктов, чтобы натуральные продукты были вместо отравы импортной. У нас хотят вместо импортной отравы, чтобы российская отрава была, и ничего, кроме отравы.
Герман, вот Ткачев, видимо, не изучил опыт прошлого. А старшее поколение помнит, пока у крестьян была скотина, и они привозили свою продукцию на городские рынки, цены были низкими, продукции было достаточно. Как только подняли налоги, ликвидировали подсобное хозяйство у крестьян, так все пошло, построили вот эти огромные базы в Москве, овощные и прочее. И аспирантов, студентов и прочих доцентов гоняли туда перебирать картошку и капусту. 40% продукции гнило на этих базах. А у крестьян в деревне ничего не гнило. Все хорошо хранилось, они вывозили на рынок. Поэтому остается ему порекомендовать немножко, прежде чем вот придумывать это все, изучить опыт все-таки как следует, что было.
Вообще, мы неоднократно обращались уже к руководству страны с тем, чтобы не в рамках Минсельхоза, отдельно от Минсельхоза создать с условным названием «Комитет заселения пустующих земель» или «Комитет по расселению мегаполисов», который будет помогать крестьянам, новым русским крестьянам, которые были недавними горожанами, создавать свои крестьянские хозяйства. Потому что создавать это в рамках Минсельхоза – это все равно, чтобы создавать партизанский отряд в рядах гестапо. Нам нужно это разделить. И их задача – производить ГМО, всякую химию и прочую отраву, а наша задача – производить натуральную продукцию. И ни одного такой структуры государства, которая координирует эту деятельность, в стране не существует. То есть некому обращаться, никому до этого дела нет.
Мы как-то подвешены. Что вы заселите, Герман, когда фермер, имея, допустим, 20 гектаров земли, ну, такое хозяйство небольшое, не имеет права жить на своей земле, ему не разрешают построить там домик себе, потому что это сельхозземля. Вот я с позиции своего опыта, в том числе и работы в правоохранительной системе, пришел к выводу, что вообще законы принимают для того, чтобы людям было удобнее и проще жить. У нас принимают законы, чтобы создать дополнительные трудности. Скажите, может крестьянин иметь хозяйство, скотный двор, коз, там, овец, чего-то еще, а жить в другом городе? Или жить далеко от хозяйства? Он должен в хозяйстве жить, а нельзя построить. Кто придумал эти законы? Бывшие райкомовцы, которые никогда в жизни этим не занимались, а все бумагой творчеством занимались. Вот теперь они сидят в Думе и принимают вот такие законы, якобы для того, чтобы не лишить страну вот сельхозземель. Так слушайте, вы же можете отличить того, кто строит дачный поселок, от фермера? Почему фермеру нельзя жить на своей земле? Что за дурацкие законы написали? Вот, вот и заселяйте, создавайте хозяйство, расселяйте мегаполисы.
Ну вот именно поэтому и нужно создать, мне кажется, государственную структуру, которая профессионально занимается этими вопросами. Потому что такой структуры не существует. Существуют или отравители из Минсельхоза, или придурки из Государственной Думы, которые вообще ничего в этом не понимают. Я не всех депутатов имею в виду, но придурков там хватает. Конечно. К сожалению. И поэтому у нас не к кому обратиться. У нас нету в нашем государстве, гражданами которого мы являемся, ни одной структуры. Вот шахтерами кто-то занимается. Там, я не знаю, агрохолдингами кто-то занимается. Артистами кто-то занимается. Пианистами кто-то занимается. А кто крестьянами занимается? Крестьянам только мешают заниматься те, кто ими не занимается.
Нет, ну должен заниматься Минсельхоз. Но до тех пор, пока Минсельхоз, вот все эти места и кресла занимают всякие олигархи, которые думают только о своих холдингах, крестьянин не получит вот того, что он должен получить.
Ну, правильно. Ну, а с чего вдруг им начать думать не о своих холдингах, а о нас? Поэтому
надо что Ткачёву думать? Когда Ткачёв был крестьянином, что он вообще в этом понимает? Он смотрит на это как... Ну, олигарх сверху.
Правильно. Поэтому нам нужна наша крестьянская структура. Да. Вот что нам нужно. Потому что не будут олигархи заниматься крестьянскими делами, они будут только мешать нам, только обвинять свиные чумы, там всякие прочие чумы, насылать на нас ветеринаров и давить нас и душить. Звонок, слушаю вас.
Алло.
Алло.
Вы меня слушаете, Юрий из Волгограда?
Да, Юрий, здравствуйте, вас.
Здравствуйте, Герман, здравствуйте, Александр. Да, по поводу налогообложения я согласен. Пока курятник строится, какие могут быть налоги, если еще кур нет?
Я 2 года строил и 2 года платил налоги. Спрашивает, с какой стати я их плачу, с каких доходов?
Это как минимум нелогично, потому что нулевой цикл, еще доходов-то нет. Я хотел спросить, вы же свою продукцию... Да, и по поводу двойных тарифов на электроэнергию, то есть фактически для вас уже введена прогрессивная шкала, которая де-юре ее нет, для вас де-факто есть. Вот я в связи с этим хотел спросить. Вы же продукцию свою продаете в розницу. Сколько стоит у вас литр молока, буханка хлеба, килограмм картошки, и, ну и так далее? И рентабельность ваших хозяйств годовая?
Никакой. Никакой, потому что рентабельность чем определяется? Если у вас такое электричество, если у вас такие налоги и налогообложения, то буханка получает себестоимость хорошей буханки, хорошей, не отравленной, а вот такой настоящей, как крестьяне должны печь в печах, 70 рублей себестоимость. Какой доход? Какая покупательная способность населения? Сколько вы можете вот выпустить такого хлеба, чтобы его продать? И так далее. А вот. Если кадастровую стоимость на землю изменили и в 10 раз подняли мне цену на землю, то вот и считайте.
Я считаю, что нужно продавать за те деньги, которые приносят прибыль крестьянам. Кто купит, тот купит. Кто не купит, пускай идет и ест, извините, парашу из Ашана. А тот, у кого нет денег, он не хочет работать, тот обречен на то, чтобы есть отраву. А у кого нет денег, кто хочет работать, может создавать вот так же, как мы, крестьянское хозяйство, есть бесплатно хлеб, яйца и молоко настоящее, без денег.
Нет, давайте все эти вопросы.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
В студии еще Александр Николаевич Стерлигов, суздальский крестьянин. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Присоединяйтесь к нашему разговору, мы обсуждаем крестьянские проблемы. Причем крестьянские проблемы, вот еще пользуясь случаем, хочу отметить, что они иногда приобретают такие экстраординарные очертания, экзотические, я бы сказал. Последние дни, скажем, по поводу Слободы началась целая кампания в прессе и в интернете по поводу того, что мы секта, мы секта. Причем секта – это моя семья и работники, то есть секта состоит из семьи и работников. Вот. Ну, так уверенно говорят, что секта, безусловная секта, приводится в пример, явный такой пример с точки зрения желтой прессы, что один из людей, которые бывали в Слободе, подрался на рынке на московском, там то ли с 10, то ли с 15 людьми, по сообщениям прессы, и достал нож, и зарезал одного, и нескольких поранил. И это его называют моим фанатом, фанат Германа Стерлигова, там режет людей на улицах Москвы или на рынках. Но я должен сказать, что вообще фанатов у христиан быть не может, потому что христиане, они Христу поклоняются. Если кто-то из христиан имеет является фанатом кого-то из людей, то он же не христианин. Во-вторых, там приводится такой повод. Какой был повод для конфликта? Это то, что этот человек ходил по рынку и требовал, чтобы торговцы в воскресенье не торговали, а шли в храмы молиться. Я сам в храм в эти не хожу. И человек, это, о котором идет речь, тоже не ходит. Это явная ложь. То есть все вранье. И вот на этом вранье строится то, что у меня в Слободе секта, и люди ходят там и режут ножами прохожих. И если бы это была там одна газета, ну, это крупнейшие газеты страны, крупнейшие, лживая там МК, который лжет вообще в наглую, Сатановский выступил по вестям ФМ и распространил эту ложь, ну, отец лжи Сатана, это понятно, и Сатановский выступал с пеной у рта, называя меня Пол Потом, вообще Пол Потом, Пол Пот коммунист, атеист, кто еще там Пол Пот, что он делал? Я антикоммунист и христианин, и я Пол Пот. Ну, что это такое? Это при том, что сам Сатановский марксист и атеист. И Пол Пот, и ведь Сатановский называет меня Пол Потом. Ну, в общем, вот такие вещи, они как бы, с одной стороны, вызывают раздражение, а с другой стороны, появляется чувство, что мы, значит, идем правильным путем. То есть, если возмущаются вот эти структуры, если мы им так не нравимся, всем известно, что такое МК, что такое, кто такой Сатановский, и посмотреть, какие феминистические организации требуют возбуждения против меня уголовных дел, ЛГБТ-сообщество требует против меня возбуждения уголовных дел, то, значит, идем правильным путем. И если вот так вот... Вы приезжайте, посмотрите, какая у нас секта. Вот у 22 числа будет, как Александр Николаевич говорит, пусть 22 приезжают, посмотрят, какая секта. Вот точно. 22 октября приезжайте, у нас большой будет крестьянский форум, и посмотрите на нашу секту. Вот. А когда говорят, что секты – это когда призывают выезжать из городов, секты – это когда призывают есть натуральные продукты, воспитывать детей по традиционным всем законам в труде и воспитании уважения к родителям, когда призывают быть христианами и изучать Библию, Священное Писание, летописи, когда это называют сектой, ну, то есть и первых христиан называли сектой. Что тут можно только... Это я говорю, вот с одной стороны, с расстройством, с другой стороны, это, конечно, льстит, что такая нечисть всякая называет нас сектантами. Телефон прямого эфира 8 800 200 9702. И, кстати говоря, пока никто не разобрался по поводу, чего был сыр-бор, и чего вдруг мужик вытащил нож, когда его било 15 человек или 10 человек, по разным данным, разное количество. Знаете, если бы меня било 10 человек, я бы тоже вытащил нож, я думаю. Потому что и убить могут. А били его, судя по сообщению московского комсомольца, и битами, и стульями, и какими-то железными палками. И удивительное дело, что кто-то вытащил нож, если его так молотят столько народу. Причем врет московский комсомолец, что он сначала там кого-то зарезал, а потом его били. Его сначала били, он убегал, и вне рынка, как сообщают все средства массовой информации, которые это описывают, вне рынка уже метров за 100, его догнали, и после этого произошла трагедия, и он достал нож и ударил ножом. Я пользуюсь случаем, выражаю соболезнования родственникам погибшего и родственникам того парня, который оказался в такой ситуации. Его показывали по телевизору. Я его видел в Слободе неоднократно и знаю его. Это хороший, честный, трудолюбивый человек. Молодой отец, ему 30 лет, у него двое детей. Совершенно нормальный. А когда его показывали по телевизору на суде, он стоял в клетке, ему задает пресса вопрос, там, а почему вы там ударили ножом, и он стоит так говорит, ничего, не порнография, вот такой, то есть он никакой, он обколотый вообще напрочь, и поэтому надо разбираться, я призываю следственные органы разобраться с этим делом не односторонне. Посмотреть, в чем было дело, откуда такой интерес прессы, почему фамилию этого человека употребляют один раз, а мою фамилию в тех же статьях 8 раз. Это вполне может быть провокация использования несчастного человека для того, чтобы опорочить крестьянское движение. Я допускаю это, я не уверен в этом. Может быть, он виноват в ситуации, я его не оправдываю. Я не знаю, что произошло. И никто не знает, что произошло из тех, кто читал эти газеты, потому что там просто вранье, что он там в храмы призывал идти, он не мог туда призывать идти, он сам туда не ходит. То есть, все вранье. И поэтому надо разбираться с этим, а не огульно не ставить на человеке уже там печать убийцы и преступника. Вот. Извините, что я так много об этом говорил, но это сейчас такая расстраивает эта тема всех наших членов семьи, и детей, и жену, что нас поливают грязью со всех сторон, и вообще там, я не знаю, демонизируют, все работаем. Вообще у нас обычное крестьянское хозяйство, мы обыкновенные христиане. И мы исповедуем веру так же, как исповедовали апостолы, как исповедовали все наши святые, и так, как написано в Священном Писании. Вот, поэтому не ведитесь, люди добрые, это клевета, клевета в том числе на веру, ну и на нашу жизнь. Но хотят, вот как Ткачев и прочие пытаются палками загнать крестьян обратно в города, повышая налоги и прочее, так те, кто еще не выехали, им создают такой демонический образ тех, кто выезжает на волю. Это сектанты, они хотят жить в лесу, они хотят жить в поле, они хотят, не хотят есть пищу из магазинов, они не хотят отдавать детей в школу, они не хотят делать прививки. То есть, из нас делают такие, вот кто вот так делает, это значит сектанты. Да это нормальные люди так делают. все нормальные люди так делают. Или желают так сделать, но возможности пока нет. Вот государству возможность лучше предоставлять, помогать людям выезжать из городов, из техногенных, создавать свои крестьянские хозяйства, сделать импортозамещение реальное. Вот что надо делать. А пресса желтая, она разжигает межрелигиозную, межсоциальную рознь. Причем ложью разжигает. Просто стравливает людей. И лжет, лжет, и лжет. Ладно, не будем об этом. Есть еще позитивные новости, кстати говоря. Я вот отметил, пока неделю... В неделе была до эфира. Александр Николаевич, я вот призываю вас тоже отреагировать на это дело. Иран отказывается от использования доллара. Это благо и для нас, для крестьян, потому что чем быстрее мы выйдем из-под власти ФРС США, тем легче всем будет нам жить. Путин заговорил о снижении добычи нефти, объемов. Неважно, по какому поводу снижение, это очень хороший вектор. Чем меньше будет добываться вредных этих ископаемых подземных, тем больше у нас останется воды. Я на днях был, видел Рузу, речку Рузу и речку Москварику, на них страшно глядеть. Там их нет уже, речек этих. Там на дне просто течет что-то и все. И это очень хорошо, что лидеры мира заговорили о том, что нужно сокращать добычу подземных ископаемых. У нас звонок.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Александру Николаевичу. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, по какому адресу во Владимире ваша лавка находится? Я живу рядом с Владимиром, и хотелось бы мне пойти купить хлеба.
Пока мы на въезде в село Романово, это несколько километров от Суздаля, а лавку мы в Суздале пока что делаем. Месяца через два мы ее откроем. Она в стадии вот строительства.
А во Владимире есть у вас лавка?
Нет, во Владимире нет, но у нас хлеб берет улица Чайковского, 4, фермерский магазин. Они у нас берут хлеб и продают.
Продают.
Да. Понятно. Вот, а я, кстати говоря, добавлю для москвичей, что мы наконец собрались открывать и открываем уже. Сегодня появилась вывеска на Садовом кольце «Хлеб из русской печи Германа Стерлигова». Там идет ремонт. Через несколько дней мы начнем торговлю натуральным хлебом уже в Москве. В том числе там будет продаваться хлеб Александра Николаевича Стерлигова, я надеюсь, а также его молочка и продукция. И натуральные продукты других крестьян, кто до сего дня не имел выхода на московский рынок, потому что никакие сети натуральные продукты по высоким ценам не принимают. Потому что сети заинтересованы в непортящихся долго продуктах, то есть в химических, потому что логистика долго, и покупать за бесценок, чтобы окупать огромные расходы огромных вот этих вот центров всех.
Ну вот пока что окружающие нас люди с удовольствием покупают не только хлеб, но и козье молоко, сыр из козьего молока, куриные яйца. Все это натуральное.
Вот, так что дай бог, чтобы это был первый магазин, и чтобы пооткрылись еще другие магазинчики, вот такие вот крестьянские, не фермерские, где производятся вот с химией, с ГМО, а настоящие крестьянские продукты продавались, стали доступны для москвичей. Они будут не дешевые, но они натуральные. А натуральные дешевым быть не может. Если вам дешевые, натуральные продают и продают дешево, усомнитесь в этом. Это настолько высокая себестоимость, как говорит Александр Николаевич, вот приводил пример, что это просто такого быть не может. Это всегда дорого. Вот. Так что мы сейчас с трепетом ждем открытия магазина. Это будет очень хорошо. Мы хотим открыть его до форума, чтобы уже это был отчет. Мы обещали, что мы откроем на первом продовольственном форуме первый магазин. И мы его открываем. Он начнет работать 21 числа, если Бог даст. Поэтому приглашаем всех и на форум 22 октября в Слободу, и в наш магазин на Садовом кольце.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Вечер пятницы с Германом Стерлиговым на радио «Комсомольская правда».
И в студии у нас Александр Николаевич Стерлигов, кроме меня, и телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Кто не знает, Александр Николаевич – это известный очень человек, генерал КГБ, председатель в прошлом Русского национального собора, а сейчас суздальский крестьянин, который производит натуральную продукцию, печет прекрасный хлеб. Звонок у нас в студии. Прием.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анисия. Бог вам в помощь, во-первых.
Спасибо.
Я хотел вам такой вопрос задать. Вот название нельзя, чтобы не делать рекламу, но Бойко Великий, который возглавляет холдинг известный, вот он тоже старается выпускать такую качественную экологичную продукцию. Скажите, как вы думаете, мог бы он стать вашим единомышленником? Мне бы очень хотелось, по крайней мере.
Вот смотрите, пожалуйста, Анисия. Вот у нас было более, я вот говорил уже, более 200 заявок на участие в выставке-ярмарке, которая пройдет, натуральных продуктов, которая пройдет 22 октября в Слободе у нас в Истринском районе. Всего 25 мы допустили хозяйств. Всего 25. Вот почему бы мы не допустили, скажем, господина Бойко, если бы он сделал заявку? Он не делал заявку, потому что он умный человек, он понимает, что мы его не допустим на выставку. Потому что, ну, к примеру, просто к примеру, во-первых, он прививает коров, делает прививки. То есть, он прививает страшные болезни, после этого нельзя пить молоко. Во-вторых, он доит коров доильными аппаратами. А доильный аппарат, он очень вреден для скотины. Потому что, ну, вот женщина, когда, допустим, извините, сдаивает себе молоко таким доильным аппаратиком маленьким, вот кормящая женщина-мать, она же понимает все, когда ей надо выключать, когда не надо, когда уже достаточно, когда ей больно, а корова-то сказать ничего не может. И поэтому, пока там доярка не подойдет и не отключит аппарат, он продолжает сосать и высасывать все. Это вообще издевательство над скотиной и привозит ко всяким маститам, там, болезням, лейкозам и так далее. В-третьих, коровы у господина Бойко, ну, я так думаю, могу ошибаться, надо выяснять, но, скорее всего, они зачаты бабой-ассиминатором, а не быком. А это первая причина лейкоза. И планка лейкоза сейчас просто очень сильно занижена. Раньше она была выше, все становится ниже и ниже, типа лейкоза нет, на самом деле просто требования другие к лейкозу. Четвертое, он эти доильные аппараты моет химическими моющими средствами, потому что никак эти трубки огромные в огромных этих фабриках, таких заводах по производству молока ничем не промоешь. И это химические моющие средства остаются на стенках и уходят в следующие партии молока во всю продукцию и травят людей, покупателей. Я так думаю. Я не проверял лично, но я почти уверен вот в том, что я говорю. То есть, надо, конечно, проверить, но по-другому не может быть, когда тысячи коров стоят и доятся. И поэтому, и не только поэтому, ну, просто чтобы время эфирное не занимать, Бойко не может быть участником нашей выставки-ярмарки, потому что у нас натуральная продукция, у нас не агрохолдинги и не фермерские вот эти вот дела все, тоже там со всякой химией, со всеми технологиями. У нас крестьяне. Поэтому Бойко просто живет на другой планете, он живет на планете агрохолдингов. А мы не имеем отношения к этой планете. Мы понимаем, что если сейчас закрыть немедленно все агрохолдинги, то будет голод. И поэтому нужно постепенно переходить с агрохолдингов на натуральную пищу. Но надо переходить, путь осилит идущий. А для этого нужна помощь государства. По крайней мере, чтобы не мешали. Вот как сейчас мешает Ткачев, откровенно совершенно. Как вредитель, как засланный. Откуда-то там с Запада мешает развиваться русскому крестьянству. И поэтому мы призываем создать специальную структуру для поддержки крестьян, государственную структуру, которая координирует деятельность, координирует с дорогами, со сбытом, с налогами, с таможнями и так далее, чтобы за рубеж мы поставляли натуральную продукцию. Мы вот сейчас почтой России отправляем продукцию в Китай. Хлеб наш, русский, идет в Китай. И китайцы счастливы, что они, дорогие, богатые люди покупают. Это дорого очень в Китае отправить хлеб. Он приходит уже черствым в некотором смысле. Там две недели все-таки идет. И они его все равно едят. И пишут благодарности. Он полон благодарности нашей странице от китайцев. А ведь это можно делать более масштабно. И Россия сможет стать кормилицей всего мира натуральными продуктами. То, о чем недавно, кстати говоря, говорил Владимир Путин. Что мы можем захватить рынок экологически чистых продуктов во всем мире, то есть в рамках разделения труда.
Герман, ну какая проблема для государства, например, когда крестьянское хозяйство строится, то не брать пока налогов там, пока не построено. Какая проблема для государства решить эту проблему с электричеством, брать нормальные тарифы? Какая проблема разрешить фермеру жить рядом со своей скотиной? Это что вообще, неразрешимая проблема, что ли? Так и хочется спросить Медведева. Медведев, вы вообще интересуетесь чем-нибудь или нет? Или только интервью даете?
Слушайте, мое мнение, что нужно вообще менять правительство. Я вот вам как крестьянину скажу, что надо менять правительство. Надо и докричаться.
Ну, конечно, если один министр сельского хозяйства железнодорожник, другой министр сельского хозяйства неизвестно откуда, как оно будет развиваться.
Вот я предлагаю 22 числа приехать всем желающим, приглашаю всех в гости на второй крестьянский продовольственный форум российский. И там на российском крестьянском собрании мы все соберемся, это обсудим. И в жесткой, четкой, ясной и вежливой форме отправим наши требования. Не просто просьбы, а требования к нашим властям. Потому что мы граждане страны, и мы требуем, чтобы нам не мешали жить и работать. Всякие министры, всякие депутаты, всякие ветеринары и прочие вымогатели и вредители, которых нам как будто с Запада понасылали. Вот с этим мы обратимся от имени Российского крестьянского собрания уже 22 числа и к президенту страны, и к лидерам других стран, кстати говоря, потому что международная координация деятельности должна быть в производстве продуктов, натуральных продуктов питания. У нас будут гости из Англии, будут гости из Украины, будут гости из Белоруссии, будут гости из Казахстана, наблюдатели, которые будут присутствовать на заседании Российского крестьянского собрания 22 октября сего года. И приглашаем всех вас. Места хватит на всех. Каши из полевой кухни хватит на всех. На ярмарке натуральных продуктов, этих продуктов хватит на всех. И там, кстати говоря, будет дешевле, чем вот у меня в Слободе. Потому что туда приедут такие вот люди, в общем, с моей точки зрения, демпингующие, как Александр Николаевич Стерлигов. И будут продавать свои продукты питания, которые вы сможете купить значительно дешевле, чем покупаете вот сейчас у меня. А у меня тоже все расходится. Потому что людям нужны натуральные продукты питания. А сейчас мы будем увеличивать. Мы сейчас построили 4 печи уже дополнительно для выпечки хлеба в Слободе. Мы будем еще достраивать печи, если Бог даст. Если сейчас в магазине на Садовом кольце, который мы открываем уже сегодня, я увидел первый раз в жизни вывеску «Хлеб из русской печи» Германа Стерлигова. И мне это просто вообще бальзам на сердце. Я приглашаю всех крестьян, которые производят натуральную продукцию, продавать свою продукцию через наши магазины. А у нас есть комитет продовольствия и безопасности, его возглавляет мой сын Арсений, который избран в прошлом Российском крестьянском собрании руководителем вот этого комитета, и он проверяет, выезжает и неожиданно проверяет на разные крестьянские хозяйства, что там производится, натурально или нет. И у нас бескомпромиссно, нам невозможно дать взятки, нас невозможно подкупить, ничего невозможно сделать, у нас только натуральные продукты, мы отмечаем за это своим именем, не абстрактными там логотипами, а своим именем. Вот приезжали, допустим, к очень известным людям, с которым даже ссориться-то как бы опасно. Там, допустим, англичанин, вот, который у нас торгует и производит молочку, забыл фамилию, Кимпинский, который все у Путина там на мероприятиях. Да. Там вообще нет натуральных продуктов. И он этого не скрывает. Он говорит, а как нам производить натуральные, когда нам столько надо вон, людей кормить там, и так далее, мы выполняем большую государственную. У него 2000 коров. 2000 коров! Какая натуральная продукция в одном хозяйстве? Вот, и вот так вот мы проходим проверку, и этих людей не допускаем к себе ни на выставки, ни в продажу, никуда. То есть они тоже востребованы сейчас, потому что их продукция дешевле, хоть она и отравленная. Их продукция кормится вот эти вот миллионы несчастных городских обездоленных людей. Но это не к нам, это другой рынок. У нас рынок только натуральных продуктов. Это рынок с другими ценами, с другой логистикой, с другой ответственностью, вообще с другой честью и порядочностью. Здесь все другое. Здесь в основном работают христиане. Есть и мусульмане, кстати говоря, производящие натуральные продукции. Есть и представители других конфессий. Но все-таки основа – это христиане. У нас на земле основа на нашей земле – христиане. Александр Николаевич, что-то вы… Извините уж, может быть, скажете в качестве заключающих каких-нибудь слов? Осталось минута эфира.
Логика нашего развития приведет нас к тому, что вот эта сбытовая вся работа должна во что-то организоваться. У нас должна возникнуть какая-то сбытовая организация, которая облегчит малым фермерам реализовывать продукцию. То есть сейчас в этом есть проблемы – выйти на рынок. Не все могут открыть сегодня свой магазин. Значит, надо, чтобы тот, может быть, даже у них купил из наших же вот крестьян и в своих магазинах продавал.
Да, Сергей у нас этим занимается. Вот он руководит этим нашим сбытовым зарождающимся центром. Так что обращайтесь к Сергею вот Стерлигову, предводителю Российского крестьянского собрания.
Думаю, что это недалекое будущее. Мы к этому должны, конечно, прийти.
И приезжайте к нам 22-го. Не только продавцы, но и покупатели. Не только покупатели, но и продавцы. Приезжайте все. Но продавцов мы тщательно проверяем. А покупателей всем добро пожаловать. Все люди любых конфессий, любых национальностей. Только вход запрещен садомитам и колдунам. Остальным добро пожаловать.
Вечер пятницы с Германом Стерлиговым.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.